Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. Добрый вечер. В гостях у нас сегодня священник Василий Келиш, старший священник подворья Стефана Махрического монастыря. Это село Талицы, Пушкинский район Московской области. Добрый вечер. Напомню вам, отец Василий, нашим слушателям, что в этих беседах, которые мы с Кирой в 8 вечера по вторникам на волнах Радио «Вера» ведем, мы говорим со священником о его пути к вере и в вере, о том, какая цепь событий привела к этому решению стать священником, к этому дерзновению стать священником, служить алтарю, может быть, заниматься самым высшим для мужчины служением, которое вообще в этом мире ему доступно, преподносить людям таинство. И нам кажется, что этот путь – это путь вопросов, путь поиска, путь открытий духовных и человеческих. И вот об этом сегодня хотелось бы поговорить. Но вот я до начала нашей программы слышал, как вы на эту тему размышляли, и мне бы хотелось, чтобы прямо вот и в программе мы об этом поговорили. Это такая важная вещь, как то, что бывает у тех, кого называют профессиональные верующие священники, опасность привыкания к святыне. И вот вы сами об этом говорили, и, значит, и для вас эта опасность не фигура речи, а то, что вам реально предстоит, иногда бывает, в жизни. И как, во-первых, как вы это переживаете, как вы с этим боретесь, и как этого избежать?
Ой, вопрос очень, так скажем, это вопрос действительно главный именно для священника. Вот я никогда не забуду, когда впервые я вошел в алтарь, меня вели в алтарь, и я понимал, что здесь Бог. Коленки тряслись, я даже не хотел никуда уходить. Мне говорят: отец, там, принеси то, отец Дмитрий, принеси то, это. Я понимал, что страх Божий сковывает тебя. А затем проходит месяц, и ты уже проходишь туда, сюда, даже не понимаешь. Вот это привыкание, оно... Это самое страшное, что может быть священником. И участь в семинарии, в академии. У нас на столе лежит Священное Писание, Евангелие, Библия. И ты не отдаешь себе отчет о том, что это не просто учебник, а это Слово Божие. И заходя в алтарь, ты всякий раз должен помнить о том, где ты находишься. Это место святое, это место молитвы, и с этим, конечно, ты борешься и должен бороться, да, постоянно, потому что священник – это тот, кто действительно служит у алтаря Божия. И вот как пример, я помню, когда была моя хиротония, и вот владыка Даниил, он, вручая мне крест, обратил внимание, что пишет на обороте креста: «Священнику образ буди», молодому священнику, «образ буди верным словом, житием твоим». А затем, когда ты получаешь наперстник, здесь пишут: «пресвитеру, дающему образ». Вот этот, так скажем, вот это дерзновение, да, вот эта благодать, которая дается в таинстве священства, или там изначально в таинстве хиротонии, водиакона, вот эти слова, самые главные, да. «Благодать немощная, врачующая, оскудевающая, восполняющая, пророчествует благоговейнейшего диаконова пресвитера». Вот эта благодать, она дается, ее надо сохранить. Вот это самое главное, да, что должно, так скажем, чем должен жить диакон или священник? Благодатью Божией. И вот это неблаговение, когда ты теряешь страх Божий, благодать, она уходит. Вот это самое страшное, наверное, для священника.
А как с этим, ну, что называется, бороться? Я еще почему спрашиваю, потому что, ну, вот у меня по понятным причинам нет опыта служения в алтаре, но я, допустим, помню, когда я впервые выходил на сцену профессиональную, это было очень волнительно. И потом, с течением времени, понятно, что такой мандраж проходит. Вот есть разница между волнением и мандражом. Ты не можешь каждый раз, если это твоя профессия, обливаться потом и ночью не спать перед выходом на сцену, иначе ты с ума сойдешь. Но это не означает, что можно к этому относиться халатно и как само собой разумеющимся. То есть есть некая собранность, но она тебя не парализует, это просто собранность. Это уже вот некоторая привычка, но в хорошем смысле слова. Наверное, тоже невозможно же быть священником и каждый раз, чтобы у тебя коленки тряслись перед литургией, иначе, если ты служишь каждый день, то просто для здоровья вредно, вот, не выдержишь. С другой стороны, опять же, это не означает, что можно к этому относиться просто. Вот как эта грань обретается?
Ну, это, прежде всего, молитвенный настрой. Вот как ты живешь этим, да, как ты относишься, потому что к литургии священник готовится, ты проживаешь всеночное бдение, да, оно как бы готовит тебя к празднику. Литургия, ты читаешь правила, священник читает правила, входные молитвы. Даже по дороге в храм ты уже себя готовишь, да? Грубо скажем, вот как мы утром готовим машину, да? Ты прогреваешь машину. Можно так сесть и поехать, но поедешь ты недалеко, да, и чревато будет для машины. Вот так же и душа, она должна как бы прогреваться, тем более священник, да? И ведь какая ответственность на тебе? Что ты скажешь сам вона, да, как ты прочувствуешь вот эту службу. Вот впервые в семинарии я познакомился, так скажем, с творчеством владыки Антония Сурожского. И вот его вклад, вот я считаю, для моей, для меня это, ну, это архиерей, который действительно является таким вот примером, да, и его книга, например, там «Пастырство», да, именно о священстве, каким должен быть священник, как он должен относиться к таинствам, как он должен говорить, да, с людьми. Вот, это ну, дорогого стоит, так скажем. Поэтому я вот стараюсь вот именно вот соответствовать, да, этому. Как ты относишься? Или вот он просто говорит, я всегда заранее, я прочитываю как бы Евангелие и молюсь. И бывает так, что Евангелие не касается моей души. Так может только владыка,
признаться.
Антоний. И он выходит и говорит, дорогие братья и сестры,
на проповедь
сегодня
выходит,
да. Евангелие не коснулось моего сердца. Сегодня мне вам нечего сказать. Я всегда думаю, могу ли я так сказать?
Вообще-то.
А вот вы считаете, что вы так не можете сказать, что это нужно обладать каким-то, ну не знаю, авторитетом владыки? Или,
смелостью тоже
или
определенной.
Что? То есть вы себя не можете в этой ситуации представить? Или если, допустим, вы почувствуете, что вот сегодня Евангелие, что называется, сердце не коснулось, и нет какого-то внутреннего вдохновения от сердца проповедовать, то вот что вы в этой ситуации будете делать?
Иногда так бывает. Я в такой ситуации или молчу, так скажем, вот, или стараешься вот что-то все-таки выкопать, да, откопать своей души. Просто владыка Антоний, да, это удивительная жизнь человек. Я бы сказал даже, он в чем-то святой, да. Вот я никогда не забуду лекцию нашего преподавателя Московской Духовной Академии, уже усопшего профессора Алексея Ивановича Сидорова. И вот он, да, он как бы раскрыл нам отчасти владыку. Он вел патрологию, и вот одна из самых таких вот последних бесед с владыкой, и вот он ему задал вопрос очень, ну, такой вопрос Востока и Запада, да, вот отношения. И вот удивительно, как он описывает владыку. Владыка стал говорить, он как бы провел всю такую линию, да, историческую церкви, там вопрос апостола Павла, апостола Петра, чем они отличаются, да, что у них общее. И в какой-то момент он осекся. И вот Алексей Иванович как бы описывает, что он уже такой старец, сиплым голосом, только провозгласил: «Эх, где моя вот эта юность, да?» Глаза у него горят, как лев, а вот тело его подводит. Это вот внутренний дух владыки, вот как он жил, да, его творчество. Самая первая книга, которую я прочитал, это «Встреча». «Встреча», и как владыка описывает свою встречу со Христом, когда он был в лагере, вот, и приехал протоиерей Сергий Булгаков, и как бы вел такую беседу А он был владыка Антоний, тогда еще, да, юноша. Он был как бы начальником лагеря, ну, в общем, группы, да, так скажем.
И ему... Владыка был просто подростком 14-летним.
Да, да, да.
Он ему... просто был в этом лагере ребенком.
Да, 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 да. Но он как бы, он описывает, что он был как бы начальником вот этой группы, да, и он не мог... упустить это, да, он не мог не пойти.
Он, да, не мог не пойти, да, на лекцию со священником. Причем в одной из версий он рассказывает, что нам сказали, что если вы никто не пойдете, будет неловко. То есть вы должны хотя бы пойти, просто вы можете там думать о своем, но должны присутствовать на этой встрече со священником.
И владыка решил, он это так описывает. Я слушал, и в какой-то момент я понял, что раз и навсегда я должен закрыть этот вопрос бытия Бога. Я открыл Евангелие, посмотрел, какой из них короче, увидел, что Евангелие от Марка, в нем только 16 глав, и владыка описывает. И тут я и попался, потому что евангелист Марк писал свое Евангелие как раз для такого язычника, как я.
Да, для детей, для маленьких таких. Ну вот мне доводилось общаться с духовными чадами владыки, которые сейчас уже в преклонных летах, и вот... В разговоре с одним я услышал фразу, которая меня несколько так даже поразила и удивила, к вопросу о том, с чего мы начали, вот о привыкании к святыне, о благоговении в храме, не только в алтаре. Была такая фраза, что владыка свирепо поддерживал дисциплину. То есть при всем том образе мягкости, который есть в его текстах и беседах, в том, что касается вот богослужения, поведения в храме, ему было очень важно, чтобы все это было очень сдержано, очень собрано, без всякой суеты, без всяких отвлечений и так далее. С другой стороны, когда я другому духовному чаду владыки эту историю пересказывал, то такую реакцию получил, что, конечно, слово «свирепо» к владыке не подходит. То есть, может быть, кто-то переживает, это очень строгое требование такое в храме быть сосредоточенным. Но сам владыка никого, что называется, не строил, а просто рядом с ним, он так служил, что рядом с ним невозможно было иначе себя вести. Хотелось быть вовлеченным, хотелось быть сосредоточенным. Ну и потрясающая история, кстати, я тоже очень порадовался, когда он рассказывает, что к нему подошли люди в храме и сказали: «Угомоните детей, они мешают нам молиться».
Да, это очень сильный
момент. Что он ответил: «Когда вы начнете молиться, дети перестанут вам мешать».
Да.
Это только вопрос вот об этом внутреннем настрое.
Для священника это очень важно. Важно, потому что, как ты говоришь, и ведь церковь, что такое церковь, да? Вот мы каждую божественную литургию поем: верую во единого Бога Отца, и вот девятый член символа веры, верую во единую святую соборную и апостольскую церковь. И вот это слово «апостольскую церковь» означает, что каждый из нас в какой-то мере апостол. Мы с вами свидетели, да, как Евангелие нам описывает, так, когда просветится свет твой при человеке, чтобы, видя твои добрые дела, прославили Отца, да, который на небесах. Это наша жизнь. И священник, конечно, он как пастырь, он должен идти впереди всех. Вот. Но бывает, да, что священник в силу каких-то обстоятельств где-то потухает, да. Вот я как священник, я вхожу в храм, и очень все важно. Важно, как я настроился, да. Любой прихожанин может, например, взять благословение мне, сказать: вот ты знаешь, отец Василий, а вот там кто-то заболел, надо помолиться. У тебя уже другой строй души, да. Или ты можешь что-то заметить такое, вот хор неправильно поет или еще что-то, да. Ну, мне повезло с нашим подворьем. Они знают слабые места отца Василия. Они могут в своем репертуаре подобрать
чисто
херувимскую, например, сафроневскую, Чеснокова, и отец Василий растаял, да. Вот. Это очень важно. Важно то, как ты подготовился. Важен каждый человек. Вот, это все это накладывает, да. Например, если я с вечера чем-то расстроен, да, или вот какие-то такие внутренние искушения. Это все.
Меня вот поразил тоже рассказ одного из наших гостей, когда священник делился своими переживаниями о том, что очень чувствуется, когда ты в храме молишься, а прихожане не молятся. Вот казалось бы, как это считать, как это отследить? Казалось бы, невозможно, но вот это переживается в опыте. Либо ты чувствуешь совместную молитву, и ты тогда сам по-другому молишься, либо прихожане, миряне просто, ну, присутствуют на службе. Вот вы это переживаете?
Ты это всегда чувствуешь. Вот ты заходишь в храм, да, вот изначально только зашел в храм, все, ты уже должен настраиваться, да, потому что все иконы, они смотрят на тебя. Вот для меня лично, вот я вам описываю то, что я чувствую. Все иконы смотрят на тебя, да, ты уже настраиваешься, входные молитвы, вот, тот или иной праздник, с вечера стараешься прочитать житие, как в свое время один владыка так вот мне сказал, ты, когда идешь на службу, ты всегда готовишься, с вечера владыка рассказывает о себе, я читаю житие святого, вот когда иду на день рождения, я знаю, чем живет тот человек. Вот то же самое, вечерняя служба, она нас готовит. Ты уже прочитал житие, каких-то вот молишься этому святому, приложился, заходишь, входные молитвы, они также тебя уже настраивают. И вот ты молишься, и в какой-то момент ты понимаешь, вроде никого нет в храме. И вдруг благословляешь в царских вратах, и видишь, уже люди подошли, да, хор запел, еще какие-то моменты, ты живешь, и наша задача именно вот как священника дать вот этот запал в какой-то, да, мере, в какой-то степени, это ведь и от священника много зависит, как ты прочувствуешь, да, ту же самую ктенью, мирную ктенью, как ты скажешь мир всем, как ты совершишь каждение, можно просто вот покадить всех, а можно сказать с праздником. Вот для меня вот такой пример, да, я никогда не забуду еще до своего священнического служения. Я 7 лет служил в Троице-Сергиевой лавре. Вот, нас отец Матфей, так скажем, собрал лучших, да, 4 диакона. Мы были разделены по голосам. И вот, когда идет всеночное бдение, владыка помазывает, а 2 диакона стоят у аналойной иконы. И вот я как-то всех поздравлял, говорил, с праздником. И вот однажды подошла женщина, она была вахтершей в Московской духовной академии. И вот, ну, я по обычаю сказал, с праздником. А на следующий день подхожу, она говорит, отец Василий, вы представляете, что вы сделали? Я говорю, что случилось? У меня такой сложный день был, пропала куртка, меня обвинили, вот, с твоей зарплаты вычтем. Я вся в слезах, думаю, ну, пойду к преподобному. Я иду и молюсь всю дорогу, и вот я подхожу к иконе преподобного, а здесь вы мне говорите «с праздником», и как будто сам преподобный через вас сказал «все будет хорошо». Я подошла к владыке Феогносту, он меня помазал, и я вот летала, а потом тут же раздался звонок, и говорят «не переживайте, простите, куртка нашлась». Я вот подумал, одно слово с праздником, что может, да?
Да.
Вот, поэтому ты стараешься всегда обратиться к людям с праздником, мои дорогие, еще как-то, потому что вот этот призыв любви, вот, он должен, я думаю, что священник вот должен быть вот таким.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Василий Келеш, старший священник подворья Стефана Махричского монастыря в селе Тарицы Пушкинского района Московской области, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Не могу вас не спросить, вы упомянули архимандрита Матфея
Мармаля,
легендарного регента, много лет служившего, подвязавшегося в Троице-Сергиевой лавре. А вот каким он был для вас в личном общении? Что это вам дало и в плане, ну, какого-то роста духовного, и в плане, не знаю, понимания, может быть, и пасторства, и миссии священника?
Вы знаете, отец Матфей, для матфеевца он батя. Вот это слово «батя», любого спросите, да, кто пел у отца Матфея, они все скажут «батя». Для нас это был вот не просто, ну, для меня это был, прежде всего, преподаватель, да, первое, каким я его увидел. Это был профессор Московской духовной академии. На первом курсе академии он преподавал нам Новый Завет. И уже вот его преподавание, оно, он раскрывал Новый Завет иначе. Не просто вот было вот такое-то событие, да. Он раскрывал нам из глубины, как жили апостолы, как они чувствовали Христа. Вот уже вот эти лекции, они как бы, так скажем, тебя иначе настраивали на Священное Писание. Когда ты попадаешь к нему в хор, ну, это работа, да, потому что он всегда говорил, у меня на клиросе нет любимчиков. Труд певца и кузнеца, он равнозначен.
Интересно, певца и кузнеца?
В поте лица, в поте лица, мы все трудились в поте лица. Ну, и разделение было, был первый ряд – Это люди, которые, так скажем, они не должны были петь, они просто ноты держали и слушали старших. Второй ряд, они уже могли в какой-то степени, да, пропеть то или иное песнопение. И был третий ряд, ведущие. Они, так скажем, несли всю тяжесть, да, и это вот преемство учебы, да, как на спевках мы занимались, это не просто, да, там вот ноты, там тон-тон, тритона, полутон, там гамма, да, помимо всего этого, все элементарно, да, как, например, спеть чисто гамму, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, как, да, пример простой, вот ты поднимаешься по ступенечке, ножку чуть-чуть выше, чуть-чуть, не сильно высоко, потому что ты споткнешься, да, а чуть-чуть выше, то же самое, там, до-ре, там, до-ре, вот, все просто, да, потом, ну, там, резонатор разбивать. Угу. Но самое главное у отца Матфея то, он всегда говорил, думайте, о чем вы поете. И вот в 87-м году была самая первая запись отца Матфея, и звукорежиссер, он как бы описывает, да, как это происходило. В какой-то степени он написывает, такое звучание, такая частота идет. И вдруг отец Матфея знает, стоп! Он подходит к кому-то и говорит, я не вижу ангела в твоих глазах. Для него церковное пение, это действительно, это как бы наивысшим, да, вот как пишет профессор Мартынов, что такое церковное пение? Наивысшим представлением церковного пения является ангельское пение. Вот. Особенно ты чувствуешь, да, отца Матфея вот, в Великом посту, потому что Великий пост для отца Матфея, вот, первая неделя, канон Андрея Крицкого, вот это звучание он всегда предлагал нам, вот, как святейший патриарх Пимен читает канон. Для меня, как для тенора, это очень интересно. Я стараюсь вот на подворье тоже, вот это его внутреннее чувство, да, потому что Ветхий Завет, он иначе как бы отображается для нас, да. Что случилось в Ветхом Завете, для чего Христос пришел, из-за чего, да. Вот это все нам отец Матфей говорил. Мы, например, могли всю спевку просто вот мучиться над одним словом. Матерь Бога нашего. И вот он поднимает, матерь. Ты-то матерь. Нет, не то. Матерь. Вот. И вот такие песнопения.
Какие это счастливые мгновения, наверное, в эти, вот в таких, на таких репетициях и спевках переживаешь.
Отец Василий, а по большому счету вот вся эта прекрасная совершенно история с вашим обучением в Лавре, с вашей жизнью в стенах любимого многими древнейшего, благодатнейшего монастыря, места, такого средоточения русской культуры, вот эти все годы, которые провели вы там, что они вам дали?
Множество. Вот у нас был праздник Сретения Господня. И вот это именно праздник встречи, встречи старца Симеона со Христом. Это встреча всей его жизни. И вот эти слова «ныне отпущаешь, раба твой, владыка». Да? И вот это ожидание, и вот все Евангелие, оно построено на встрече. И вот, наверное, в моей жизни были вот такие встречи, благодаря которым ты изнутри, так скажем, ты расцветаешь, да, вот ты берешь что-то для себя. Ну, например, в Лавре это мой духовник, да, отец Илья Резьмер. Когда я служил диаконом, да, но для меня это, конечно, был такой сложный период, потому что мне было 6 лет, и в один из дней я сказал, вот придет время, я буду отцом Василием. И будете все руку мне целовать.
6 лет?
Да. Я жил этим. Я всегда говорил, я пастырь, я пастух, да, я пастух, да. Вот это было во мне, я этим горел. И вот в 2002 году я поступил в Московскую духовную академию, в 2005 рукоположился.
А до этого вы в Одессе учились?
В Одессе,
в Одесской,
да,
семинарии.
Это,
да,
тоже встреча, так скажем, в Одессе. Это с архимандрит Иона. Там, с Ярхимандрит Никон. Это личности, которые, так скажем, наложили особый отпечаток на тебя. Я никогда не забуду свою такую, я могу сказать, первую исповедь такую настоящую. Потому что, кто знает, вот с Ярхимандрита Иону, это удивительной жизни человек, смиренный, и в то же время в нем была такая любовь. Вот мы, студенты тогдашней Одесской семинарии, студент изучает нравственное богословие, догматическое богословие, основное богословие, сравнительное богословие, пастырское богословие. Богословы такие, богословы. Ходишь гордый такой.
Книжники, в общем.
Да, с первого курса разрешалось сразу носить подрясник, скуфейку, да, там диакон мог рясу носить. Конечно, в Московской духовной академии такого нет. Ты только когда становишься чтецом, только тогда тебе дается благословение, да, постриг чтеца, и ты получаешь как бы право носить подрясник. В Одессе было все проще. И вот мы такие гордые идем, да. А здесь отец Иона, скромный. Ты выходишь с храма, и вот его келья была перед входом в монастырь. И множество людей там. Простые люди. Мы выходим, и вдруг с этими людьми что-то начинает происходить. Один шипит, другой кричит. Я никогда не забуду, малыш, 3 годика ему. Он играет с машинкой, и вдруг поворачивается, оскал его, лицо меняется таким оскалом, и он таким вот неестественным внутриутробным голосом. Вот рык от него звучит. Иона, почему ты нас мучаешь? Они еще не видят отца Иона, но уже чувствуют. И ты вот, мы студенты, мы идем после службы, нам нужно быстро приодеться и пойти на трапезу. И вот возвращаемся обратно. И вот отец Иона идет, скромный старец, он не читает никаких вычеток, никаких молитв, просто молитвой своей, и они не выдерживают. Начинает мазать их маслом. 15-20 минут ты приходишь, и я смотрю, этот отрок, малыш, у него на коленках, он его уже гладит, и все. Нет шипящих, кричащих, все это происходит на твоих глазах.
Те, кто шипели, видимо, в стадо свиней.
И вот к такому, убежали. Да, к такому человеку ты попадаешь на исповедь. Очень тяжело было. И я вот никогда это чувство не забуду. Когда ты приходишь, становишься на колени. Я рассказываю свой личный опыт. Я не исповедовался, я ничего не мог сказать. Меня просто благодать накрыла, слезы потекли. И такое чувство, как будто отец Иоанн взял твою душу и вот так вытряс. И он сам представляет, говорит, Господи, прости раба твоего, да, он за тебя ходатайствует. Я не смог ничего сказать, я только плакал, и вот после этой исповеди ты уходишь совсем другим человеком, да. Был отец Никон, да, которому, у него свой вклад, да, когда он был очень прозорливый и многих как бы видел. Подходишь, например, за благословением, а он всегда наклонялся вот так к земле, и ты сам тоже вот так у него брал благословение. Ну, такие вот личности. Владыка, ректор Евлогий, когда мы поступили на первый курс семинарии, он раздал нам всем листки и говорит, а теперь, друзья, напишите каждое сочинение «Мой путь ко Христу». И вот мы писали, а потом в конце 4-го курса я вам раздам его обратно. И когда получал диплом, мне дали вот это сочинение. Я прочитал и подумал, каким же я был чистым юношей, да, вот, все теперь чуть иначе, да, вот, мое видение такое. Здесь где-то я больше приобрел, а от человека зависит, да, что ты возьмешь, хорошее, доброе, потому что Одесса, она, это такой особый город, да, вот, но счастье любого, да, студента московских, ну, духовных училищ, да, в том, что они всегда рядом с монастырем.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня в программе «Светлый вечер» с нами священник Василий Келеш, старший священник подворья Стефана Махричского монастыря в селе Талице Пушкинского района Московской области. В студии Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».